Глава 5. Вернемся в тот день, когда мы с Эви стоим среди толпы зевак у универмага у Брумбаха и глазеем на чью-то собаку, задравшую лапу возле репродукции Воскресения Христова. Сделав свои дела, пес усаживается на землю, раздвигает задние лапы и принимается лизать мешковатую вонючую задницу. Эви легонько ударяет меня локтем в бок, народ хлопает в ладоши и бросает монеты. Мы заходим в магазин, начинаем рассматривать губные помады, пробуем некоторые из них, проводя по обратной стороне ладони. «Интересно, почему собаки себя лижут?» — спрашиваю я. «Просто потому, что они могут», — говорит Эви, «потому что они не такие, как люди. В этот день мы 8 часов убили на учебу в школе фотомоделей. Чтобы набрать проходной балл при поступлении, Эви, как обычно, прибегла к одной из своих многочисленных хитростей. Эви красит губы помадой таких оттенков, какие видишь у основания пениса в порнофильмах. А теней на верхнее веко накладывает столько, что походит на подопытное животное системы изучения инфраструктуры рынка. От того количества лака, которое она выбрызгивает на волосы, в озоновом слое над Академией модельного искусства Тейлор Робертс образовалась дыра. Это было до моей аварии. Тогда мне казалось, что жизнь прекрасна. На 9-м этаже универмага у Брумбаха, где мы бродим после занятий, продают мебель. Вдоль стен здесь тянется ряд демонстрационных комнат, спален, столовых, гостиных, библиотек, детских, общих, вещевых, домашних офисов, кабинетов. У всех у них нет одной стены. Этой стороной они повернуты в центр этажа. Со вкусом обставленные, идеально чистые, с покрытыми коврами полами. Эти комнаты освещены несколькими лампами, а мебель в них современная и удобная. Из скрытых от глаз покупателя динамиков раздается белый шум. По затемненным линолеумным проходам движутся люди. Проходы эти отделяют комнаты от залитых прожекторным светом островков с наборами мебели в центре этажа. Диваны и кресла стоят на разной формы коврах. Их окружают искусственные растения, умиротворенные мерки, сосредоточие света и красок в кишащей незнакомыми друг другу людьми темноте. «Это напоминает мне звуковой киносъемочный павильон», — говорит Эви. «Все готово для съемки очередного эпизода. Студийная аудитория уже смотрит на тебя из темноты. Покупатели проходят мимо, а мы с Эви растягиваемся на кровати с розовым балдахином и звоним по мобильному, чтобы узнать предсказания астрологов. Мы уютно устраиваемся на обитой твидом диванной секции, жуем попкорн и смотрим всякую чепуху по телевизору, установленному напротив. Эви поднимает край футболки и показывает мне еще одно колечко в пупке. Оттягивает низ проймы, и я вижу имплантационные шрамы на ее теле. «Мне так скучно у себя дома», — говорит Эви, «а когда на меня никто не смотрит, мне кажется, я не настоящая. Ненавижу это ощущение», — она восклицает. «Я слоняюсь по Брумбаху вовсе не потому, что мечтаю об уединении. Дома, в моей квартире, Манус со своими журналами, с порнографическими журналами для геев, которые он покупает якобы для работы. Каждое утро за завтраком Манус показывает мне красочные фотографии парней, сосущих собственный член. Руками они обхватывают согнутые в коленях ноги, а шею максимально вытягивают вниз, как журавли. Каждый из них потерян в своем маленьком замкнутом кругу. Можно поспорить, что все мужчины в мире хоть раз в жизни допробовали проделать подобное». Манус говорит: «Вот что нравится нормальному парню. Покажи мне романтику, вспышка. Покажи мне самоотречение. Каждый свернувшийся в петлю мужчина очень пластичен и имеет приличных размеров член, поэтому ему больше никто в мире не нужен». Манус указывает на фотографии румяным тостом и заявляет: «Этим парням нет нужды смиряться с опостылевшими отношениями и нервничать по поводу проблем на работе». Манус откусывает кусок тоста и, пережевывая его, рассматривает журналы. «Так можно жить до самой смерти», — заключает он, ковыряясь вилкой в белке яичницы на тарелке. После завтрака я отправляюсь в центр города в Академию модельного искусства Тейлор Робертс и занимаюсь самосовершенствованием. Потом собака лижет свою задницу. Эви показывает мне следы членовредительства. Мы рассматриваем ее пупок. У Эви дома никого нет. Есть куча родительских денег. Когда мы впервые ехали с ней в Брумбах на городском автобусе, она расплатилась с водителем кредитной карточкой и попросила, чтобы ей дали место у окна. А еще очень переживала, что вес ее ручной клади превышает допустимую норму и порывалась заплатить за нее. Не знаю, что хуже, жить одной, как Эви, или вместе с Манусом. В Брумбахе мы с Эви обычно дремлем в одной из дюжины великолепных спален или усаживаемся на обитые ситцем клубные стулья, засовываем ватные шарики между пальцев ног и красим ногти. Потом занимаемся по учебникам, выданным в школе Тейлор Робертс, за длинным полированным обеденным столом. «Эти комнаты напоминают мне воспроизведение естественной среды обитания в зоопарке», — говорит Эви. «Полярный лед из бетона, влажные джунгли из сварных труб с пульверизаторами. Не находишь?» Каждый день после обеда мы с Эви играем главные роли в нашей личной неестественной среде обитания. Продавщиц в это время обычно не бывает. Они ускользают в мужскую уборную и занимаются с кем-нибудь сексом, а мы устраиваем дневной спектакль, привлекая к себе внимание всех покупателей. Все, что я усвоила на занятиях в школе Тейлор Робертс, так это то, что при ходьбе таз должен играть ведущую роль, а плечи следует держать расправленными. Когда рекламируешь какой-то товар, необходимо провести к нему невидимую зрительную линию. Например, если это тостер, нарисуй воздушную прямую, которая соединила бы с ним твою улыбку. Если это плита, проведи к ней черту от своей груди. Рекламируя новую машину, свяжи ее незримой нитью с низом живота. Все эти трюки сводятся к единственному, к принуждению людей излишне остро реагировать на какие-нибудь рисовые пирожные или новые туфли. Мы пьем диетическую колу на розовой кровати в универсальном магазине у Брумбаха или сидим у туалетного столика и пытаемся при помощи корректирующих карандашей изменить форму своих лиц. Из темноты на нас пялят глаза люди, мы видим только их очертания. Время от времени яркие огни ламп отражаются в стеклах чьих-то очков. Малейшее наше движение, каждый жест, каждое слово разжигает интерес окружающих. Это доставляет нам немалое удовольствие. «Здесь так спокойно и безопасно», — протяжно произносит Эви, проводя рукой по розовому сатину стеганого одеяла, взбивая подушки. «И кажется, что ничего плохого никогда не произойдет. В академии все совсем по-другому. Или дома». Абсолютно незнакомые нам люди в пиджаках стоят в линолеумном проходе и наблюдают за нами. Это походит на телевизионные ток-шоу, где так легко быть откровенным в присутствии целой студии народа. Можно болтать что угодно. Главное, чтобы тебя слушали. «Эви, дорогая», — говорю я, — «многие в нашем классе гораздо хуже нас с тобой. Вот только знай меру, когда накладываешь румяна». Мы поворачиваемся к зеркалу и смотрим на свои отражения. За нашими спинами тройной ряд наблюдающих из темноты. «Возьми вот», — я подаю Эви маленький спонж, — «растушуй». И Эви начинает плакать. Когда на тебя смотрит толпа зрителей, эмоции накалены до предела. Все заканчивается приступом смеха или слезами. Чего-то среднего не бывает. Бедные тигры в зоопарке, на них постоянно глазеют, вся их жизнь — большая опера. «Понимаешь, я перебарщиваю с румянами не просто из желания быть блистательной топ-моделью», — говорит Эви. «Все дело в том, что мне жутко не хочется стареть. Когда я думаю о том, что с каждым днем становлюсь старше, на душе делается невыносимо гадко». Эви с трудом сдерживает слезы, сжимает в руке маленький спунж и продолжает. «Когда я была ребенком, мои родители хотели, чтобы вместо меня у них рос мальчик. Я чувствовала себя отвратительно. Иногда мы приходим сюда на высоких каблуках и разыгрываем драку. Притворяемся, что с наслаждением лупим друг друга по губам, как будто из-за парня, которого обе хотим. А бывают и такие дни, когда в присутствии ротозеев и я, и Эви признаемся, что мы вампиры». «Да, — говорю я, — Мои родители тоже когда-то надо мной издевались. Интерес толпы должен поддерживаться постоянно. Эви проводит рукой по волосам. Кстати, я проколола гребешок, расположенный между анальным отверстием и нижним краем влагалища, сообщает она. Я плюхаюсь на кровать, перемещаюсь в центр сцены, обнимаю подушку, поднимаю голову и смотрю в потолок. Не то чтобы предки били меня или заставляли пить кровь, как делают сатанисты, вещаю я, просто они больше любили моего брата, потому что он был изуродован. Эви тоже перемещается в центр комнаты. Она останавливается у торшера в стиле первых переселенцев и возвышается надо мной, словно фонарный столб. «У тебя был изуродованный брат?» Кто-то из зрителей закашливается. Свет ламп отражается от чьих-то наручных часов. «Да, мой братец был ужасно изувечен, но все закончилось благополучно», — отвечаю я. «Он мертв». С неподдельной напряженностью в голосе Эви продолжает расспрашивать. «О каких именно увечьях ты говоришь? У тебя есть еще братья или сестры? Это был твой младший или старший брат?» Я вскакиваю с кровати и вскидываю голову. «Нет! Хватит! Это слишком больно!» «Я действительно хочу знать», — отвечает Эви. «Он был на год старше меня. Его лицо искалечило во время взрыва баллона с лаком для волос. После этого мои предки совершенно позабыли о том, что у них есть еще и второй ребенок». Я устремляю взгляд на бутафорскую подушку и с чувством договариваю. «Поэтому я лезла из кожи вон, пытаясь вновь завоевать их любовь». Эви смотрит в пустоту и бормочет. «Черт знает что. Черт знает что». Ее игра так натуральна, так бесподобна, что я остаюсь в тени. «Да», — медленно произношу я, — «ему и пальцем не приходилось шевелить. У него было уродство, ожоги и шрамы, поэтому и все внимание уделялось ему». Эви подходит ко мне почти вплотную и спрашивает. «И что же с ним случилось потом, с твоим изувеченным братом? Тебе известно?» «Он умер», — протягиваю я и поворачиваюсь лицом к аудитории. «Умер от СПИДа!» Эви не унимается. «Откуда ты это знаешь?» Я вспыхиваю. «Эви!» «Нет, правда!» — настаивает Эви. «Почему у твоего брата уже нет?» «СПИД! Это тебе не шуточки!» — отвечаю я. Эви заявляет. «Твоя история больше похожа на выдумку». Вот как запросто ситуация может выйти из-под контроля. Я вижу, что Эви чувствует желание публики получить настоящую драму и просто на ходу придумывает, как реагировать на мои реплики. «Ты видела его, своего брата?» — спрашивает она. «Ты видела, как он умирал? Или мертвого? Смотрела на него в гробу под звуки траурной музыки? Ты держала в руках свидетельство, подтверждающее факт его смерти?» Люди наблюдают за нами, затаив дыхание. «Да», — отвечаю я. «Естественно. Теперь я начала лгать и могу на чем-нибудь попасться». «Значит, ты видела его мертвым?» — повторяет вопрос Эви. Зрители не сводят с нас глаз. «Абсолютно мертвым!» — Эви спрашивает. «Где?» «Вспоминать это слишком больно», — говорю я, и отхожу к стене, смежной с гостиной. Эви следует за мной. «Так где же ты его видела?» — люди продолжают следить за нами. «В хосписе», — отвечаю я. «В каком хосписе?» Я перехожу в гостиную, потом в другую, потом в следующую, спальню, в кабинет, в домашний офис, а Эви неотступно шагает за мной. Перемещается вслед за нами и аудитория. «Знаешь ведь, как это бывает, — говорю я, — если парня-гомосексуалиста не видишь достаточно долго, можешь догадаться, что его история закончилась плачевно». Эви смотрит на меня в упор. «И так? Ты не уверена в том, что он мертв?» Мы пробегаем через очередную спальню, столовую, детскую, и я вскрикиваю. «Речь идет о СПИДе, Эви! Это синоним безнадежности!» Эви резко останавливается и спрашивает, «Почему?» Я чувствую, как с сотни различных сторон публика уходит от меня прочь. А я действительно, действительно, действительно желаю, чтобы мой брат был мертвым. И родители хотят того же. Потому что так легче. В этом случае я единственный ребенок. Пришел мой черед, черт подери. Мой. Толпа покупателей рассеивается, оставляя нас наедине друг с другом в безопасности магазинных комнат. А Бог продолжает за нами наблюдать. Он готов покарать нас, если мы перегнем палку. «А почему все это имеет для тебя такое значение?» – спрашиваю я. Эви разворачивается и идет прочь. Просто так. Она замкнута в свое маленькое кольцо и готова лизать свою задницу. Просто так. Забудь о том, что только что произошло.